Елизавета, 1533-1603 годы. Английская королева с 1558 по 1603 год. На 43-м году ее царствования правительство вынуждено было, наконец, официально признать пауперизм, введя налог в пользу бедных. Авторам этого закона было стыдно открыто высказать его мотивы, и потому, вопреки всем обычаям, он вышел в свет без всякой преамбулы, пояснительного предисловия. Уильям Кобетт, A History of the Protestant Reformation. Кобетт Уильям, 1762-1835 годы, английский политический деятель и публицист, видный представитель мелкобуржуазного радикализма, выступал за демократизацию английского политического строя. Акт, изданный в 16-й год царствования Карла I, 4-й объявил этот закон постоянным. И лишь в 1834 году ему была придана новая, более строгая форма. Как появлялся при этом протестантский дух, видно, между прочим, из следующего. Несколько земельных собственников и зажиточных фермеров на юге Англии, собравшись и совместно пораскинув мозгами, выработали 10 вопросов относительно того, как всего правильнее толковать елизаветинский закон о бедных. Эти вопросы они подали на заключение знаменитому юристу того времени, доктору права Снинге, впоследствии при Якове I судья. Яков I, 1566-1625 годы. Английский король с 1603 по 1625 год. 9-й вопрос гласит. Некоторые богатые фермеры прихода придумали мудрый план, при помощи которого может быть устранено всякое замешательство при выполнении акта. Они предлагают построить в приходе тюрьму. Каждому бедному, который не согласится подвергнуться заключению в означенной тюрьме, должно быть отказано в помощи. Далее. Соседние селения должны быть оповещены, что если там найдется какое-либо лицо, склонное нанять бедных этого прихода, то пусть оно присылает в определенный день запечатанное прошение с указанием самой низкой цены, за которую оно согласно взять к себе и содержать наших бедных. Авторы этого плана думают, что в соседних графствах имеются лица, не желающие работать и не обладающие достаточным состоянием или кредитом, чтобы взять в аренду землю или корабль и таким образом жить, не трудясь. So as to live without labor. Такие лица могли бы сделать приходу очень выгодные предложения. Если же и будет случаться порою, что бедные, отданные на попечение нанимателя, погибнут, то грех падет на голову последнего, так как приход исполнил свой долг по отношению к этим бедным. Мы опасаемся, однако, что настоящий акт не допускает подобного рода мудрых мероприятий. Но вы должны знать, что все остальные фригольдеры нашего и соседних графств присоединятся к нам и побудят своих представителей в палате общин внести законопроект, разрешающий подвергать бедных тюремному заключению и принудительным работам, так, чтобы ни один человек, не согласный подвергаться заключению, не имел права на вспомоществование. Это, надеемся мы, отобьет у лиц, впавших в нищету, охоту просить вспомоществования. Will prevent persons in distress from wanting. Блейки, The History of Political Literature, from the Alist Times. Блейки, Роберт, 1795-1878 годы. Английский буржуазный философ. В Шотландии крепостное право было уничтожено на несколько столетий позже, чем в Англии. Еще в 1698 году Флетчер из Солтуна заявил в шотландском парламенте: «Нищих в Шотландии насчитывается не менее 200 тысяч. Единственное средство против этого, которое я, республиканец, в принципе, могу предложить, это восстановление крепостного права и превращение в рабов всех тех, кто не способен самостоятельно обеспечить свое существование». Флетчер, Эндрю, 1655-1716 годы. Шотландский политический деятель, землевладелец, выступал в защиту независимой Шотландии. Также говорит и Иден в книге «The State of the Poor». Свобода земледельцев порождает пауперизм. Мануфактура и торговля — вот истинные родители наших бедных. Иден, Фредерик Мортон, 1766-1809 годы. Английский буржуазный экономист, ученик Адама Смита. Иден и цитированный выше шотландский республиканец в принципе ошибаются лишь в одном. Земледелец сделался пролетарием или паупером не потому, что было уничтожено крепостное право, а потому, что была уничтожена его собственность на землю. Во Франции, где экспроприация совершилась иным способом, английскому закону о бедных соответствуют Муленский ордонанс 1566 года и Эдикт 1656 года. Страница 734. Эти непосредственные последствия реформации не были, однако, самым важным ее результатом. Церковная собственность составляла религиозную твердыню традиционных отношений земельной собственности. С падением этой твердыни не могли устоять и эти отношения. Господин Роджерс, хотя он был в то время профессором политической экономии в Оксфордском университете, этом центре протестантской ортодоксии, подчеркивает в своем предисловии к History of Agricultural факт пауперизации народных масс вследствие реформации. Еще в последние десятилетия XVII века йомены, независимые крестьяне, были многочисленнее, чем класс арендаторов. Они были главной силой Кромвеля и даже по признанию Мак-Оле представляли выгодный контраст по сравнению с кутилами, дворянчиками и их слугами, сельскими попами, на обязанности которых лежало покрывать брачным венцом грехи отставных барских любовниц. Даже и наемные сельские рабочие были все еще совладельцами общинной собственности. Приблизительно к 1750 году исчезают йомены, а в последние десятилетия 18-го столетия исчезают всякие следы общинной собственности земледельцев. Элета Туса Бамбери «And the High Price of Provision». Даже фанатичный защитник крупного фермерства говорит: «Я больше всего скорблю об исчезновении наших йоменов, этой категории людей, которые действительно поддерживали независимость нашей нации. Мне грустно видеть, что земли их находятся теперь в руках монополистов-лордов и сдаются в аренду мелким фермерам, на условиях не намного лучших, чем для вассалов. Причем эти фермеры при первом же злосчастном случае могут быть прогнаны. Мы оставляем здесь в стороне чисто экономические пружины аграрной революции. Нас интересуют ее насильственные рычаги. Во время реставрации Стюартов земельные собственники провели в законодательном порядке ту узурпацию, которая на континенте совершилась везде без всяких законодательных околичностей. Они уничтожили феодальный строй поземельных отношений, то есть сбросили с себя всякие повинности по отношению к государству, компенсировали государство при помощи налогов на крестьянство и остальную народную массу, присвоили себе современное право частной собственности на поместье, на которое они имели лишь феодальное право. И, наконец, октроировали сельским рабочим Англии законы о поселении. Laws of Settlement, которые mutatis mutandis, с соответствующими изменениями, оказали на английских землевладельцев такое же влияние, как указ татарина Бориса Годунова на русское крестьянство. Очевидно, имеется в виду указ о сыске беглых крестьян, изданный в 1597 году в царствование Федора Ивановича, когда фактическим правителем России был Борис Годунов. В соответствии с этим указом крестьяне, бежавшие от непосильного гнета и кабалы помещиков, подлежали в течение 5 лет розыску и принудительному возвращению их прежним хозяевам. Годунов Борис Федорович, около 1551-1605 годы, русский царь с 1598 по 1605 год. Страница 735-я. Glorious Revolution, славная революция, вместе с Вильгельмом III Оранским поставила у власти наживал и землевладельцев, и капиталистов. Название «Славной революции» в английской буржуазной историографии получил государственный переворот 1688 года, в результате которого в Англии была установлена конституционная монархия, основанная на компромиссе между землевладельческой аристократией и крупной буржуазией. Вильгельм III Оранский, 1650-1702 годы, штатгальтер Нидерландов, с 1672 по 1702 год, английский король с 1689 по 1702 год. О моральном облике этого буржуазного героя дает представление следующее. Обширные земли в Ирландии, подаренные в 1695 году леди Оркни, вот общеизвестный образчик того, как сильна была любовь короля и как велико влияние леди. Любезные услуги леди Оркни, по вероятности, были фоэда лабиорум министерия, грязные услуги любви. В коллекции рукописей, собранной Слоуном в Британском музее, номер 4224. Слоун Ханс, 1660-1753 годы, английский врач и естествоиспытатель, занимался коллекционированием книг и рукописей. В 1753 году путем объединения его коллекции с двумя другими частными собраниями был учрежден крупнейший английский национальный музей – Британский музей. Рукопись озаглавлена «The Character and Behavior of King William». Она полна курьезов. Они осветили новую эру, доведя до колоссальных размеров то расхищение государственных имуществ, которое до сих пор практиковалось лишь в умеренной степени. Государственные земли отдавались в дар, продавались за бесценок или же присоединялись к частным поместьям путем прямой узурпации. Незаконное отчуждение коронных земель частью путем продажи, частью путем дарения, составляет скандальную главу английской истории – гигантское надувательство нации. Gigantic fraud on the nation. Ньюман. Lectures of Political Economy. Лондон, 1851 год. Ньюман, Фрэнсис Уильям, 1805-1897 годы, английский филолог и публицист, буржуазный радикал, автор ряда работ по религиозным, политическим и экономическим вопросам. Подробные данные относительно того, как крупные землевладельцы современной Англии приобрели свои владения, смотри в Эванс, Our Old Nobility, Лондон, 1879 год. Все это совершалось без малейшего соблюдения норм законности. Присвоенное таким мошенническим способом государственное имущество, наряду с землями, награбленными у церкви, поскольку они не были снова утеряны во время республиканской революции, и составляет основу современных княжеских владений английской олигархии. Смотри, например, памфлет Бёрка о герцогском доме Бетфордов, отпрыском которого является лорд Джон Рассел. «The Tomtit of Liberalism» – «Птичка-невеличка либерализма». Имеется в виду вышедший в 1796 году в Лондоне памфлет «Письмо достопочтенного Эдмунда Бёрка, благородному лорду, по поводу упреков, сделанных в его адрес и в отношении его пенсии герцогом Бетфордом и графом Лодерделем в Палате лордов в начале нынешней сессии парламента». Бёрк Эдмунд, 1729-1797 годы. Английский публицист и политический деятель, автор ряда работ по экономическим вопросам. В начале своей деятельности склонялся к либерализму, впоследствии реакционер, один из ярых противников французской буржуазной революции конца XVIII века. Рассел Джон, 1792-1878 годы, английский государственный деятель, лидер вигов, премьер-министр с 1846 по 1852 год и в 1865-1866 годах. Капиталисты-буржуа покровительствовали этой операции, между прочим, для того, чтобы превратить землю в предмет свободной торговли, расширить область крупного земледельческого производства, увеличить прилив из деревни, поставленных вне закона пролетариев и так далее. К тому же новая земельная аристократия была естественной союзницей новой банкократии, этой только что вылупившейся из яйца финансовой знати, и владельцев крупных мануфактур, опиравшихся в то время на покровительственные пошлины. Английская буржуазия защищала здесь лишь свои собственные интересы и с этой точки зрения поступала столь же правильно, как и шведские горожане, которые, наоборот, соединившись со своим экономическим оплотом, крестьянством, поддерживали королей, насильственно отбиравших у олигархии награбленные ею коронные земли, начиная с 1604 года и затем позднее при Карле X и Карле XI. Карл X, 1622-1660 годы, шведский король, с 1654 по 1660 год. Карл XI, 1655-1697 годы, шведский король, с 1660 по 1697 год. Общинная собственность, совершенно отличная от государственной собственности, о которой только что шла речь, была старогерманским институтом, сохранившимся под покровом феодализма. Страница 736. Мы уже видели, что насильственная узурпация ее, сопровождаемая обыкновенно превращением пашни в пастбище, началась в конце XV века и продолжалась в XVI веке. Однако в те времена процесс этот совершался в форме отдельных индивидуальных насилий, с которыми законодательство тщетно боролось в течение 150 лет. В XVIII столетии обнаруживается прогресс в том отношении, что сам закон становится орудием грабежа народной земли, хотя попутно крупные фермеры применяют и свои собственные маленькие методы. Фермеры запрещают коттерам держать какие бы то ни было живые существа, кроме них самих, под тем предлогом, что если бы у них были скот и птица, они стали бы воровать корм у фермеров. Они говорят также: если хочешь, чтобы коттер был трудолюбив, держи его в бедности. В действительности все дело сводится к тому, что фермеры узурпируют таким образом все права на общинные земли. A political inquiry into the Consequence of enclosing ways in this. Лондон, 1785 год. Парламентской формой этого грабежа являются законы об огораживании общинной земли, то есть декреты, при помощи которых лендлорды сами себе подарили народную землю на правах частной собственности. Декреты, экспроприирующие народ. Сэр Иден, пытающийся изобразить общинную собственность как частную собственность крупных земельных собственников, заступивших место феодалов, сам опровергает свою хитроумную адвокатскую речь, требуя общего парламентского акта об огораживании общинных земель, признавая, следовательно, что для их превращения в частную собственность необходим парламентский государственный переворот, и, с другой стороны, настаивая на законодательном возмещении убытков экспроприированных бедняков. Когда место независимых йоменов заняли tenants at will, мелкие фермеры, арендовавшие землю погодно, сброд людей рабски приниженных и зависящих от произвола лендлорда, то систематическое расхищение общинных земель, наряду с грабежом государственных имуществ, особенно помогло образованию тех крупных ферм, которые в XVIII веке назывались капитальными фермами, Capital Farms, Лондон, 1767 год, или купеческими фермами Marchard Farms, Лондон, 1767 год. Автором этой хорошей работы, выпущенной в свет анонимно, является священник Натаниэл Форстер. Форстер Натаниэл, около 1726-1790 годы, английский священник, автор ряда экономических работ, выступал в защиту интересов рабочих. Эти же причины способствовали превращению сельского населения в пролетариат, его высвобождению для промышленности. Для XVIII века не было еще в такой степени ясно, как для XIX, что национальное богатство тождественно с народной бедностью. Отсюда энергичнейшая полемика в экономической литературе того времени относительно огораживания общинных земель. Страница 737. Из огромного материала, лежащего передо мной, я приведу только немногие места, особенно ярко иллюстрирующие положение того времени. Во многих приходах Хартфордшира, пишет одно возмущенное перо, 24 фермы по 50-150 акров каждой соединены в три фермы. Томас Райт.